вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Продолжаем эфир. Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин в эфирной студии. С нами по скайпу ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии города Москвы по защите прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников. Алексей Владимирович, мы вас приветствуем.
Да, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте в Ярославль отъедем в нашем эфире за 300 километров от Москвы, что называется. Там в ИК-1 все 11 осужденных по делу о пытках в этом учреждении лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года, но при этом суд не стал лишать их специальных званий. Суд при этом оправдал двух бывших начальников колонии и так
11
далее.
Бывших сотрудников признал виновным, приговорил к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 3 до 4 лет, до 4 лет 3 месяцев лишения свободы. Ну и вот 6 из них уже отбыли назначенные сроки под стражей из расчета того, что один день под стражей равен 1,5 дням в колонии общего режима. Их освободили в зале суда. Вообще, мы помним все, какое количество оправдательных приговоров выносят российские суды. Там чуть менее 0,5%, по-моему, или чуть больше, чем 0,5%. Но так или иначе. Но здесь вот есть и оправданные, есть и осужденные на небольшие сроки. Как вам такие приговоры? Не кажется ли они вам слишком мягкими?
Ну, я вообще был удивлен, когда услышал, что многие оправдывают данных персонажей. Считаю, что надо посмотреть вообще судебную практику по статье, которую вменяют, но, на мой взгляд, то есть, учитывая то, что они делали, это очень мягко с ними поступили. Но в любом случае, как, после отбытия, да, вот у них будет справка о том, что они судимы. У нас в России, к сожалению, пока институты ресоциализации и интеграции бывших заключенных в общество работают плохо. То есть я уверен, что ни в ОФСИНе, ни где-либо там связанные с военной службой, они найти себя не смогут.
Алексей Владимирович, вот позвольте такое... Ну, может быть, философский вопрос, не знаю, риторический. Вы-то прекрасно понимаете, что там происходит, посещаете эти места. И в предыдущей части, да, когда мы говорили, что нельзя всех под одну гребенку, вот я напомнил, что есть уже колонии, где собственно, такое, ну, если не норма, то случается, в том числе пытки, издевательства и так далее. А вам понятна природа вот этого всего? Вот 11 осужденных в представители правоохранительных органов. 11 человек. И мы можем только предположить, что, наверное, это...
Ну, это система?
Все. Да. Там такая и, совершенно верно.
Была.
И это некая, совершенно верно, система, выстроенная система. От природа, вам понятна природа этой системы? Откуда берется вот это желание пытать, например, издеваться?
Ну, это есть такие люди, знаете, тип людей, которые почувствовали себя, что вот они сейчас хозяева положения, хозяева над чьей-то жизнью, и вот таким вот образом реализовывают свою неполноценность. Также природа вот этих явлений...
Это их система сделала? То есть они стали такими после попадания на свои должности? Или вы считаете, что все же
они туда выбрали, пришли реализовывать, да, вот эти свои наклонности?
Да.
Тут как-то, знаете, все так, можно сказать, вместе какой-то вот, надо отдельный, ну, каждый случай рассматривать по отдельности. Ну, хочу также заметить, что особое влияние на это оказывает тюремная культура и, ну, то есть низкооплачиваемая работа без каких-либо значительных, как вот было в советское время, поощрений, то есть там жилищных программ и так далее. Сотрудникам в СИН очень тяжело работать, но большинство из них с этим справляются достойно, ведут себя достойно, не позорят честь мундира внутренней службы. А те, кто вот так вот поступают, то есть, ну, я не знаю, это вот реально те, которые вот, знаете, получили немного власти и реализовали ее таким вот образом.
Да. А вот еще о мундирах. Суд оправдал двух бывших начальников Ярославской колонии. То есть получается теперь вот по этому определению суда им в теории, я так понимаю, возможно восстановиться, раз их оправдали, да, и получить, наверное, причитающиеся им за то время, пока их не было на месте. Так, наверное. Следует понимать, вот эти вот возможности, лазейки, которые, ну, не лазейки, а то есть возможности следствия вот этого, соответственно, определения суда. Как это вообще может быть?
Сложно сказать, да нет, я не думаю, что их кто-то восстановит на работе.
Ну, раз суд оправдал, раз они невиновны, два бывших начальника колонии. Так что, они теперь могут со своими адвокатами идти и добиваться восстановления на месте своей работы. А чего бы нет-то?
Вполне может быть, что начальники непосредственно не имели к этому отношения. Вполне, я допускаю, то есть я не говорю, что так оно и было. Но они виноваты как минимум в попустительстве, что, то есть, такого сотрудника пропустили. Я не думаю, что у них что-то получится. Если ФСИН не захочет их взять как талантливых руководителей, и надо, опять же, смотреть на основании, ну, на чем основывался суд, да, они ведь могут действительно не виноваты. Тогда что может препятствовать их восстановлению на работе? Но да, учитывая тот тренд, который сейчас задан федеральной службой по регионам, это сложно себе представить. То есть мы знаем, что был уволен недавно начальник управления ФСИН, по-моему, Ростовской области, да, замначальника УФСИН Нижегородской области. Огромное количество сейчас посадок, то есть службы собственной безопасности.
Алексей Владимирович, вот на ваш взгляд, да, мы, когда пытались разобраться в природе, вы высказали свою точку зрения. А на ваш взгляд, вот расскажите точнее, какие инструменты существуют и насколько эффективно эти инструменты работают по недопущению подобных лиц в структуры, в структуры внутренних, ну, в смысле, внутренних войск, вот этих вот людей, которые в СИН.
Как работает система кадров?
Не просто как, в том числе, какие отбора есть системы, какие есть предохранители, чтобы не попадали туда, да, вот такие люди, склонные к пыткам, например. Какие есть инструменты для выявления подобных преступлений? Потому что мы же можем с вами, и прекрасно это знаем, что огромная часть замалчивается. Заключенные просто не могут донести эту информацию ни до вас, правозащитников, ни до журналистов, потому что боятся возмездия со стороны администрации колонии и так далее. Вот какие инструменты эффективные есть и насколько они эффективны?
Знаете, не было, ну, это практически исключено, чтобы до нас невозможно было довести какую-либо информацию. Ни для кого не секрет, что в следственных изоляторах вполне нормальное такое явление, как мобильные телефоны, с которыми вот сейчас борются. То есть от нас как-то, ну, рано или поздно мы все равно информацию добудем о нарушении прав человека в местах принудительного содержания. Проблема тут заключается еще в том, что немногие хотят работать во ФСИН за такую зарплату, за подобное обеспечение. Поэтому выбирать приходится из...
В общем, кадровый,
ну, с небольшой конкуренцией.
Кадровая проблема. Тут еще и в продолжении темы, да, есть инициатива, которую правительство внесло в Госдуму об увеличении предельного возраста пребывания на службе для офицеров ФСИН. Говорят, что это объяснимо некомплектом в 11% оттоком ценных кадров и необходимостью сохранять опытных сотрудников. Как по-вашему, вообще это выход из положения?
Частично. Если данная инициатива была бы дополнена тем, чтобы повысить денежное содержание сотрудников, то работа привлекала бы больше квалифицированных кадров. И, соответственно, то есть, как бы это сказывалось на коррупционной составляющей, которая имеет место быть.
С другой стороны...
Не только денежное довольствие, но и вернуть социальные гарантии, которые вот были раньше.
Понятно. А если вот еще и амнистировать по УДО, как предлагает госпожа Москалькова, тогда и сотрудников ФСИН, наверное, понадобится немного меньше.
У нас сейчас нехватка сотрудников ФСИН, поэтому даже если всех там амнистируют... Она, насколько я знаю, не предлагала прям амнистировать всех по УДО.
Нет, предлагала тех, кто не совершил каких-то жутких правонарушений. Вот мы об этом чуть раньше сказали.
Она предложила избрать им иную меру пресечения, да, насколько я помню.
И не амнистировать.
Вот, то есть, ну, вроде бы про амнистию... Не, все может быть, как бы тоже неплохая инициатива. Ну, насколько я помню из ее доклада, там речь шла все-таки для тех, кто там находится под следствием или под судом, чтобы они не в СИЗО находились, а на домашнем аресте, например. Если они не угрожают обществу и совершили, да, не тяжкое преступление.
А на ваш взгляд, вся пенитенциарная система России нуждается в некой реформе? Вот нужны нам или могут у нас появиться, например, тюрьмы по условному европейскому образцу? Мы знаем все прекрасно, в каких условиях сидит террорист Брейвик, да? Вот у нас может появиться подобная тюрьма? И когда? 40 секунд, Насыль Алексеевич.
Я думаю, что подобное невозможно. И наши тюрьмы, в принципе, немногим-то европейским государствам уступают. Во Франции тюрьмы гораздо хуже. И, то есть, как бы говорить о том, что у нас самые плохие в мире тюрьмы или самые плохие в Европе, недопустимо. Да, конечно, в Норвегии, где там еще, ну, в странах скандинавских, условия содержания гораздо лучше. Но мы не самые худшие, скажем так.
Понятно. Спасибо, Алексей Владимирович. Ответственный Спасибо. Секретарь общественной наблюдательной комиссии города Москвы по защите прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников был с нами на связи. Благодарю коллегу Алексея Тимофеева.
Спасибо.